Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем наши программы совместные с журналом «Знание и сила». И вот сейчас у нас с сегодняшнего дня и в течение трех суббот у нас будут передачи с Олегом Будницким. Добрый день.
Здравствуйте.
И вот мы сегодня решили сделать такой некий отчет о проделанной вами работе, Олег, вот, за последнее время, потому что довольно давно мы не встречались.
Ну, год.
Да, вот, и о проделанной работе, и как раз в связи со Второй мировой войной. И будут несколько передач по разным темам, которые так или иначе друг с дружкой сходятся. И сегодня мы начнем с солдатских дневников. Сразу вопрос из интернета. Тут же преподаватель из Пензы, прошу прощения, преподаватель из Пензы сразу говорит, я несколько вопросов от него же прочту. Солдатский дневник времен Второй мировой сейчас, по сути дела, музейный экспонат. Какова судьба дневников тех солдат, что пали на поле боя? Сразу бросаю все вопросы. Было ли ведение дневников характерно скорее для офицеров? У них в среднем, вероятно, выше уровня образования. И следующий вопрос от него же. Были ли случаи, когда за написание в дневнике секретных сведений военнослужащий подвергался суровым дисциплинарным мерам? Запрещалось ли ведение дневников? Каковы были порядки в этом плане у немцев и в Красной армии? Бытовые вопросы. Реально было в действующей армии найти тетрадку, карандаш для ведения дневника? Вот где хранили дневники. В общем, сразу спасибо преподавателю из Пензы.
Профессиональные вопросы.
Набросал массу хороших вопросов.
Правильные настоящие вопросы, да. Ну, тогда давайте сразу на эти вопросы и будем отвечать. Тем более, что я, собственно, и собирался о многом из этого говорить. Такого специального приказа, запрещающего введение дневников, не было на самом деле. Во всяком случае, мне не удалось его обнаружить. Были общие приказы, касающиеся режима секретности. И, естественно, ведение дневников – это было явное нарушение режима секретности. И все об этом знали, что дневники вести нельзя. Но, по счастью для историков, в России нет таких приказов, которые бы не нарушались или которые бы не трактовались каким-то другим образом. И те дневники, которые сохранились, на самом деле музейные экспонаты, их очень мало. Во всяком случае, те, которые опубликованы или те, которые мне удалось обнаружить в каких-то частных, как правило, частных архивах, их очень немного. Так, и на практике, еще раз повторю, было по-разному. Некоторые вели дневник на отдельных листочках и прятали тщательно. Другие вели дневник совершенно открыто. Совершенно открыто, и более начальство об этом знало. И даже вот я приведу пример с огромным, невероятным по объему дневником Владимира Гельфанда. Ему, скажем, командир советовал вести дневник не химическим карандашом, а простым, потому что будет вообще лучше сохраниться. А политрук даже рекомендовал, что именно писать в дневнике. Да, здесь очень есть забавный момент, я позволю себе процитировать эту запись. Политрук рассказал мне, как вести дневник. После того случая, когда он обнаружил случайно увиденные в дневнике разные глупости, я пишу теперь так, как подсказал мне политрук.
Так.
Он говорит, что в дневнике надо писать только о работе роты, о ходе боев, об умелом руководстве ротной команды, о беседах с воинами, проводимых политруком, о выступлениях по поводу бесед красноармейцев и так далее. Так именно я и буду писать впредь. Дальше еще более удивительная запись. Ночью спал у меня политрук. Сегодня днем тоже. Я теперь выбрался на площадку для миномета из своего окопа. Он еще минометчик. Это, пожалуй, даже удобнее для меня. Я в восторге. Ведь если бы не политрук, кто бы руководил моими действиями? Но впечатление такое, что у человека что-то случилось с головой. Но если уж не контузия, то...
Или он пишет специально для политрука.
Совершенно верно. Через две недели появляется запись. Впервые здесь я открыто записал, ибо избавился от политрука, когда-то указавшего мне, как писать дневник и что писать в нем. Ну, далее продолжаются те самые глупости, которые на самом деле глупости в кавычках, и которые наиболее интересны для нас, но которые, разумеется, были неприемлемы для политрука и для прочей публики, представлены надзирать за взглядами солдат и младших офицеров. а Гельфанд был сначала рядовым, потом стал лейтенантом. Скажем, Ирина Дунаевская, ее дневник недавно опубликован, военная переводчица, ее несколько раз сотрудники СМЕРШа с ней беседовали на предмет, что там она пишет. Она показывала свои записи, что они такие очень краткие, стенографические, там нет номеров частей, нет дислокации, то есть нет ничего такого. И, в общем, от нее как-то отстали. Ну, пишешь, пиши.
Понятно, да.
Так что было по-разному на самом деле. В некоторых случаях совершенно запрещалось. Рядовой Василий Цимбал, например, вел дневник 45 по 46 год. Совершенно открыто. Тоже никто, в общем, никогда не задавал ему никаких вопросов. Так что бывало по-разному. Но, как правило, все-таки ведение записей запрещалось. О том... насколько кто чаще вел дневник, офицеры или рядовые. Но вы знаете, такой статистики нет. Такой статистики нет. Могу сказать только вот что. Что если дневники вели рядовые, то, как правило, рядовые эти находились все-таки не в окопе на передовой. Потому что это было практически очень сложно, если не невозможно. Бывали случаи, когда люди писали, вот, действительно участвующие непосредственно в боях на передовой, но чаще это или, скажем, связист, который все-таки немножко отдельно, да, и у него немножко другая функция, чем ходить в атаку, или это переводчик, или что-то в таком духе. Это не означало, что эти люди находились в какой-то... гарантированной безопасности.
Безопасности, да, я только
хотел. Это совершенно не так. Совершенно не так, скажем, вот Ирина Дунаевская, женщина, переводчица, которая, в принципе, сидела в штабе и проходила сначала по ведомству то разведки, то политорганов, пропаганда среди войск противника, она была несколько раз ранена, к счастью, легко. Так, почти все те, кто вел дневники, во всяком случае, те дневники, о которых я сегодня буду говорить, все они были ранены. В разное время и в разной степени. Кто-то тяжело, кто-то легко, но, в общем, все получили в той или иной степени ранения, и всем в тех или иных ситуациях приходилось, собственно, вести непосредственно, участвовать в боях непосредственно с противником. С винтовкой или с автоматом или еще чем-нибудь там в руках. А дневники тех, кто находился в пехоте или в артиллерии, но в качестве разведчика, это уникальное, скажем. Дело вот два дневника таких небольших, но чрезвычайно информативных, чрезвычайно интересных. Недавно попали мне в руки дневник Бориса Комского, сержанта, потом в конце войны лейтенанта, и дневник Павла Элькинсона. Дай бог им здоровья, здравствуют, живут один в городе Львове, другой в городе Запорожье, ветераны Великой Отечественной войны. На чем писали и как писали? Действительно, тетрадки, это был и чернила, это все был дефицит, это было непросто. И писали, бог знает на чем. Какие-то самодельные делали вещи, какие-то отдельные листки сшивали, брошюровали. Или, скажем, Василий Цимбал, его дневник совершенно поразительный, не могу об этом не сказать. Дневники своего отца дал вот мне посмотреть и поработать с ними Евгений Цимбал, режиссер.
Это его отец, да.
Он, это 12... книжек таких, 12, подробнейших, мелким почерком исписанных. Он вел их сначала в каких-то книжках на оборотках протоколов, каких-то судебных установлений кубанского казачьего войска дореволюционных.
Боже мой, да, это где-то найденные, да?
Ну, он вообще из Ейска, и он начал воевать на Кубани. Там был такой специальный партизанский отряд, но он был такой своеобразный, он был как бы в нашем тылу. Ну, дел совершал набеги на, значит, там, тылы, как бы немецкие, да. Ну, так по дневнику получалось, что главная задача, честно говоря, была как бы с противником не встретиться вообще-то. Вот. И... вот в этих данных, потом попадает в Германию, и там он находит уже тоже какие-то книжки, тоже какие-то немецкие специально заготовленные заранее отброшированные протоколы, и такой готический шрифт он пишет на оборотках тоже. Так что это вот сама фактура, она чрезвычайно интересна. Так что писали и чернилами, писали и карандашами. Чернила были дефицитом, их как-то добывали, часто крали, кстати говоря. Там несколько таких записей, что у меня вот украли сегодня чернила, там безобразие и так далее, и так далее. Ну, такое...
Карандаш простой сильно разрушается за это время?
Это зависит. Это зависит от того, как хранилось. Как хранилось, если хранилось в нормальных, более-менее условиях, то, в общем, читабельно.
Да, в бытовых нормальных условиях.
Да, это, да, да, да.
Ну, если там где-то в шкафу, в ящике. Там...
Ну, мыши не поели, не залило, не, не было каких-то перепадов температуры. В общем, то, что касается хранения архивных документов вообще, ну, в частных архивах это, в общем... Ну, архив, это сильно сказано, частный архив. Где у нас, ну, да. У кого-то дома где-то хранилось в нормальных условиях, то, в общем, это вполне сохраняется. А кто, да, значит, кто вел дневники? Вопрос был не в том, в каких чинах или званиях были военнослужащие, а в том, каков был их уровень образования и общей культуры.
И плюс привычка, вот есть, привычка писать вообще.
Совершенно верно.
Это же бывало, что появлялось уже во время войны, нет?
Да, бывало, я сейчас об этом скажу, но в значительной степени, конечно, вели дневники те, кто их вел до войны или кто, скажем так, был, готовился к какому-то творческому или, во всяком случае, интеллектуальному труду. Например, Ирина Дунаевская вела дневник с детства, и потом, увы, к сожалению, сама об этом пишет, уничтожила его перед тем, как уйти в ополчение. Потом вела дневник в блокадную зиму. Из ополчения она вернулась, ее отправили. Значит, и она блокадную зиму пережила в Ленинграде, вела дневник перед уходом в армию уже, да? Она опять его уничтожила. По счастью, своей записи военные, 42 по 45 год, она сохранила, но, правда, когда стала расшифровать, как она сама пишет, в конце 80-х, 90-х годов уже многое самой ей было непонятно, о ком, о чем это речь, но, в общем, это восстановлено, и ей уже прокомментировано, и в этом году вышло из печати.
Или, а кто издал?
Распен.
Распен, да?
Да, там в серии есть такая «На обочине войны», хотя я не очень понимаю, почему это обочина, если это...
Это с дорогой и есть.
Это, наверное, дорога и есть, да, причем магистральная. Так, от Ленинграда до Кёнигсберга, причем в разведотделе или в политическом отделе по работе с войсками населения противника. Так, скажем, вел дневник, продолжал вести дневник рядовой Давид Кауфман, который еще до войны уже публиковал свое первое стихотворение, а впоследствии, наверное, опубликовал некоторые стихи, которые относятся к лучшим, написанным о войне. Я думаю, что знатоки литературы уже поняли, что я говорю о Давиде Самойлове.
Да.
И для него это было естественно. Он вел дневники в 30-е, он продолжал вести их в войну, хотя они такие, скажем так, несистематические. Несистематические, и там, кроме записи о том, что он видел, в чем участвовал, есть и много общих рассуждений о литературе, ну, что и вполне естественно.
Нормальный дневник.
Да. Вообще почти все, ну, как сказать, дневники были очень разные. И почти все те, кто вел дневник, они, конечно, или закончили 10 классов, практически исключения нет, или были студентами, призванными в армию. Некоторые до войны, когда отменили всякие отсрочки и массами людей, так сказать, брали в армию. Вот, скажем, стал вести дневник армейский студент Николай Иноземцев. И вел всю войну, фронтовой дневник его издан. Впоследствии этот самый сержант Николай Иноземцев, потом старшина, стал академиком Николаем Николаевичем Иноземцевым. Много чего написал, но уже в другом жанре. В том числе писал речи для Леонида Ильича Брежнева. Но фронтовой его дневник потрясающе интересный, конечно. Так, почти все, кто ведет дневники, они, кто вел дневники, хотели что-то написать в будущем. И рассматривали многие дневник как материал для будущих произведений. Скажем, Василий Цимбал, уже мной упоминавшийся, самый старший, он до войны, в начале войны, был директором Ейского педагогического училища. Он преподавал литературу, блестяще читал стихи, там все девушки в городе сходили по нему с ума, так по семейным преданиям, ну и по его обширной переписке с разными дамами, которые он вел в годы войны, с коллегами, с ученицами. Так, и он даже какие-то опыты сыпал Горькому. Но Горький их так не слишком одобрил. Вот. И его дневник – это такая хроника. Вот он записывает все, вообще все. То есть, что он ел, как он спал, какой он сон видел, там, какие звуки он... Ну, то есть, все.
Замечательно. Да. Такая подробность, она окупается просто жизнью, историей и нами.
Конечно, конечно. То есть, скажем, его подряд опубликовать его полностью невозможно, потому что это все-таки не чтение для профессионалов, да, но какие-то фрагменты чрезвычайно интересные. Или вот Владимир Гельфанд, о котором я упоминал, он собирался быть, он вообще мальчишкой, был сразу со школьной скамьи призван в армию, прошел всю войну, в Германии служил до 1946 года потом, в оккупационных войсках наших. Но он был совершенно графоман. Просто абсолютно графоман. Он писал все время, всюду. То есть, вот он пишет, вот, ага, вот сейчас упал снаряд, ну, в другую сторону окопа. Вот того убило, я живой. Продолжает писать. Фантастика. Вот. И, значит, я не утрирую, это так, там такие
есть. Это понятно, да.
И он каждый день с редчайшими пропусками вел дневник. Он просто огромный по объему. Немцы его перевели и сдали по-немецки. Вот, по-русски он не выходил, но есть на сайте онлайн. Так. И у всех рано или поздно появляется какой-то вот такой намек, что, ну, я, может быть, что-нибудь напишу. Вот замечательно у Ирины Дунаевской, которая ничего вроде писать не собиралась, просто вела всю жизнь дневник, ну, и продолжала, да. Вот она пишет, если меня покалечит, и я не смогу работать, напишу книгу о себе. Обыкновенные девчонки, выросшие между войнами, участвовавшие в Отечественной войне. Я знаю, я смогу это сделать. Ну, девчонка была не совсем обыкновенная. Вряд ли вообще на всех фронтах Великой Отечественной.
Это такой образ, это такое самопредставление очень интересное у многих людей.
Ну да, ну вот что меня поразило. На несколькими страницами раньше, там такая запись. Она читает в свободное время Шатобриана. И досадует, что приходится читать в русском переводе, что по-французски его не достать.
Да.
Вот. Ну, такая простая совсем, обыкновенная девчонка. Ну, она была студенткой филфака Ленинградского университета, потом стала востоковедом. А вот кто, кажется, не собирался ничего писать, единственный, вот это сержант Павел Элькинсон. Он начал свой дневник 28 августа 1944 года по совершенно конкретному поводу. Цитирую. «Наконец долгожданный день полного изгнания немцев с нашей земли на нашем участке фронта настал. Вот он пруд, вот она граница. Всего 6 дней прошло с того времени, как мы наступаем, как много сделано. Полностью очищена Бессарабия, заключен мир с Румынией. Завтра перейдем границу. Разве думал я когда-нибудь, что придется побывать за границей? Оказывается, пришлось. Как хочется запомнить все увиденное и коротко записать, ведь такое в жизни случается всего один раз». Записки туриста.
Записки туриста.
Значит, вот этот самый турист, только туризм был с высшей степенью опасности, побывал с августа 44 по май 45 года в Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии и Австрии.
Так.
И записал свои, так сказать, впечатления и приключения. Ну, приключения, мягко говоря, потому что там записи о замечательном венгерском вине перемежаются записями о том, что вот сегодня рядом с ним убило начальника разведки, с которым минуту назад разговаривал. И он такой человек, видно, не склонный к рефлексии. Там немного рассуждений и эмоций, а больше информации и, вот, так сказать, впечатлений об окружающем мире. И для него прорывается, что когда же это кончится? 3 года, и каждый день около меня кого-то убивают, и вот когда же твоя очередь? То есть его очередь. Это вдруг у него прорвало, что называется.
И то, о чем обычно писать как-то не особенно. Вот,
нет, ну пишут.
Писать о себе, вот, что и я могу там, каждый день. Вот об этом, я не знаю, пишут ли об этом?
Пишут. Люди упоминают об этом, да. Но тоже зависит от человека и от настроения. Вот, скажем, тот же Гельфанд, он жаловался там на жизнь постоянно, то не то, и орденом его обошли, и там всячески там его обижали. Вот. Но в чем он был уверен абсолютно, что его не убьют. Вот я уверен, что со мной ничего не случилось. Вот и ничего не случилось. Вот поразительно. Причем я говорю, что он сидит в окопе, рвутся вокруг эти самые снаряды, и вот он сидит, пишет дневник, потом еще, кроме дневника, он-то еще по 10 писем в день писал. Вот там, родственникам, знакомым девушкам там, и так далее. Вот такие вещи, но некоторых людей, особенно после ранения, когда они чувствовали, что с ними это может случиться.
Да, были рядом.
Да, это немножко меняет тональность. И некоторые пишут, ну, я был, вот Борис Комский в том бою, когда он был ранен, это было на Курской дуге, между прочим, сразу их бросили в бой. Тоже любопытная история. Он закончил Орловское пехотное училище, минометное, прошу прощения, училище. Значит, но это было, училище, естественно, было не в Орле, а в Чимкенте в то время. За день до выпускных экзаменов их погрузили и отправили вот на Курскую дугу, не присвоив званий. Вот полгода людей учили. Я понимаю, конечно, что, наверное, каждый человек был на счету, но все-таки какой-то должен был быть смысл государственный. Почему почти готовых офицеров, выученных, надо было просто...
Рядовыми.
Да. Ну, им призвали сержантов и бросили, так сказать, мясорубку. Ну, почти все погибли. Почти все погибли, и его дневник, вот времен этот августовский дневник 43-го года, это просто хроника гибели его полка. Как из полка делся сводный батальон, рота, и все, никого не осталось. Вот те, кто был ранен и эвакуирован в тыл, те остались живые, а остальные все полностью погибли. Так, и каждый день это записи, кого убили. Без эмоций, просто он сообщает, тут убили того, 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 только его прорывает, когда он уже в госпитале, приезжает к нему товарищ, то ли из соседней части, то ли тоже по ранению прибывший, и рассказывает, кто погиб, в том числе его близкие друзья. И у него просто крик души, он перечисляет их фамилии, ну как же так? Вот. И это, конечно, такие моменты эмоциональные, связанные с гибелью друзей и с ощущением того, что ты сам можешь быть убит. Вот он записывает, но это уже постфактум, конечно, что когда его ранили, и они как-то выползали под огнем из боя, и он пишет, что он совершенно был готов к смерти, потому что уже этот бой будет для него последним. Вот. Так что люди были в массе своей, кто вел дневники, в общем, непростые, скажем так. С одной стороны, это были обыкновенные советские люди, они все абсолютно советские граждане, как бы не были они критически настроены к окружающей действительности, а трудно было быть некритически настроенным, учитывая то, с чем они постоянно сталкивались. Так, они все абсолютно советские, абсолютно и патриоты, преданные, так сказать, делу. И вот, тем не менее, в их дневниках отразилось то, чего мы не найдем больше нигде.
Ну вот мы как раз посмотрим вместе с Олегом Будницким вот то, что можно найти в этих дневниках через 5 минут после перерыва.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем нашу программу совместную с журналом «Знание и силы». Мы говорим о военных дневниках, дневниках времен Великой Отечественной, Второй мировой войны. Олег Будницкий у нас в студии. Работает видеотрансляция на сайте «Эхо Москвы». Вы можете задавать вопросы по телефону +7 985 970 45 45 в форме СМС. Пожалуйста, мы ждем ваших новых вопросов и замечаний. Вот тут Коля, например, пишет у нас. У него есть военный дневник с описанием битв за Прибалтику и Польшу. Он хочет его публиковать.
Ну, замечательно. Если нужно содействие профессионального историка, то, пожалуйста, пусть...
Коля, не стесняйтесь, пришлите нам мейл, например.
Да-да-да, я с удовольствием в этом посодействую. И, в общем, опять же, можно с этим...
Напишите, если понадобится, просто мейл на наш общий адрес и скажите, чтобы мне передали. Там напишите, чтобы передать Бунтману. Я передам Олегу Будницкому все, что
нужно. Ну, и просто можно в контакт будет войти.
Да, конечно, да-да-да. Антон пишет, немецкие дневники кажутся более откровенными ему. Вы, наверное, читали. Вопрос, почему у Антона?
Ну, верите ли, Антон, вы, наверное, не все дневники читали, которые писали наши военнослужащие. Они более чем откровенны. Более чем откровенны. Там такое написано, чего, конечно, не снилось никаким курирующим, надзирающим органам. Угу. По счастью, тогда... Они эти тексты не прочли. Я сейчас процитирую некоторые вещи, и вы поймете.
Да, вот я хотел бы посмотреть в этой части программы, что там, собственно, такое. Потому что Человек пишет по-разному. Человек пишет, что видит. Иногда впадает, наверное, вы замечали во многих, человек впадает в те штампы, которые он слышал и читал, там, газетные. Или они абсолютно спонтанные, оригинальные дневники.
Вы знаете, вот эти штампы, они скорее характерны для мемуаров, позднее написанных, и для различных интервью. Не для всех, но для многих. Люди уже столько раз слышали, видели, читали то, что положено знать о войне, что они невольно начинают эти штампы использовать в своих собственных текстах.
То есть образец, как надо говорить о том-то.
Да.
О том-то.
А некоторые просто, ну, знаете, не хотят о чем-то говорить, иногда по въевшейся вот, или на генетическом уровне усвоенной осторожности какой-то, или из каких-то других соображений. Когда человек ведет дневник во время войны, он знает, что его могут убить в любой момент, он совсем по-другому пишет. И кроме того, нет еще никакого канона почти. Канон пытаются создавать, но он еще не утвердился. Не утвердился, и люди ведь они пишут о том, с чем они сталкиваются, что они видят, что они переживают. Это совсем другая история. Совсем другая история, и если мы хотим понять вот этот быт войны, эти реалии войны, то, что испытывали солдаты рядовые, ну, офицеры там младшего, среднего звена, то мы в официальных реляциях и отчетах мы что-то можем понять из этого. Но это лишь верхушка. И очень сильно приглаженная и припомаженная. Ну, вот я, чтобы стало понятно, о чем я говорю, процитирую фрагмент из замечательного, просто потрясающего дневника фронтовой, так и называется фронтовой дневник, Бориса Суриса. Это был молодой совсем человек, 18 лет призванный в армию, прошедший всю войну. Начинал рядовым, потом дослужился до старшего лейтенанта, был военным переводчиком. А в Одессе поступил, вопреки воле отца, в художественное училище. Хотел стать живописцем, но потом стал искусствоведом. И это совершенно поразительно. Поразительно в каком плане? От столь молодого человека не ожидаешь такой наблюдательности, ну, может, глаз художника, уж не знаю, такого остроумия и такой глубины временами. Ну вот, цитирую. «В землянке» слова Суркова. «Ух уж мне эти поэты! Взял бы я его да посадил с нами в землянку. Стал бы он тогда писать, что ему в холодной землянке тепло». «Дураки поэты, ищущие в войне романтики. Сегодня насмотрелся на эту романтику войны. Романтика войны – это дорога, перепаханная минами и снарядами. Это топанье неуклюжих солдатских сапог по грязи, смешанной с кровью. Это сгоревшие танкисты. Это рыжий немец с развороченным животом и вырванным половым членом. Это оторванная неизвестно у кого скрученная рука. Или пьяные солдаты, стреляющие друг в друга. Ничего не поделаешь. Война такова, а не такая, как они описывают». Вот то, что можно найти в солдатских дневниках. Вот эти реалии войны, так как она на самом деле не аппетитна, не романтична и невкусно выглядит. И в дневниках люди о чем пишут? Пишут о разном. Пишут и о боевом опыте собственном, и у них какие-то есть общие соображения. Они записывают иногда то, что прочли в газетах или услышали по радио. Очень интересует то, что происходит на Западе, когда откроется второй фронт, что там следят некоторые за высказывания Черчилля, скажем, уже такие среди. То есть люди политически грамотные, так сказать. Но три основные темы. Это когда-то я недавно прочел в мемуарах замечательных Николая Николаевича Никулина, сержанта Никулина, прошедшего всю войну от Ленинграда до Германии, потом доктора искусствоведения и хранителя нидерландской германской живописи Эрмитажа. Он свои воспоминания написал в 1975 году. Как это была такая реакция на официозную историю войны и на очередной юбилей.
А тогда очередной раз забронзовела история.
Да. И он написал явно, так сказать, в стол воспоминания, и он писал об основных темах солдатских разговоров. Три. Таковы были темы. Смерть, жратва и секс. Это я цитирую. И, в общем, это и есть три основных темы солдатских дневников на самом деле. То есть много чего другого, но вот это найдешь практически везде. И приведу несколько вот таких моментов, которые касаются, ну, скажем так, тех аспектов войны, которые не упоминаются обычно в мемуарах, или те, которые уж никоим образом не оказываются в различных официальных или не слишком официальных историях войны. Ну, вот реалии боя. Да? Вот Борис Комский – это редкий случай, когда человек сразу по выходе из боя в тот же вечер записывает то, что происходило. 5 августа 43 года. Это на Орловщине. Пошли в атаку. Немцы побежали. Наш взвод вырвался вперед. В взводе 8 человек. Прошли деревню. Немцы отступают в ржи. Наши бегут за ним. Я присел на колено и выстрелил из винтовки. Один фриц упал. Ликую. Бегу вперед. Вижу, двое отстали. Командую своим окружать. Один поднял руки. Бегу ко второму. Нагнал. Оказывается, тот, кого я стрелял. Ранен в голову. Сует мне в руки индивидуальный пакет. Не перевязал. Здоровый фриц с орденом орденской ленты. Снял автомат, обыскал. Кто-то кричит. Снимай часы, чего смотришь? И верно, думаю, снял. Вот такое кинематографическое такое описание реального боя. И смотрите, вот тут для меня был удивительный штришок. Немец протягивает индивидуальный пакет советскому солдату, а у него нет другой надежды. Он ранен, истекает кровью. Кто ему может помочь? Только противник.
Ну да, он сдается в плен.
Ну да. И вот еще любопытно, что Комский записал, не перевязал. Понимаете, ведь для нас это как бы естественно, это же враг, да? А у меня такое ощущение, что у него был какой-то некий дискомфорт. Почему он раненого, хотя и противника, все-таки не перевязал. Может быть, я надумываю чего-то, но мне кажется, что это так было. И опять-таки сошлюсь еще на один, на одну удивившую меня запись. Павел Элькинсон уже в Венгрии записывает, цитирую, «Сегодня хлопнул еще одного, это четвертый, жалости никакой». Опять-таки, меня удивило не то, что сержант Элькинсон убил еще одного противника, а то, что он записывает, что он не испытал жалости, а что должен был.
Ну, он, с одной стороны, он, наверное, себя контролирует как человек.
Ну, вот...
Просто, а с другой стороны, иначе жить невозможно.
Да, вот это очень
интересно. Иначе невозможно воевать. Но это тоже, это такой элемент рефлексии и самоуговаривания.
Ну, это очень интересно.
Или замечает за собой. Вот это очень интересно.
Да, очень интересно. И для них эти немцы, это не манекены. Угу. Понимаете? Вот это очень любопытно. Но самое в этом отношении, ну, не могу сказать интересная, страшная запись, это вот в дневнике Суриса он допрашивает немца. И он пишет, что, ну, немец такой симпатичный, такой крупный, светловолосый, тяжело ранен в грудь на вылет. И рассказывает Сурису, что он вообще, он, в принципе, противник был нацизма. Ну, это, наверное, все рассказывали, что он там какой-то там флаг сорвал с товарищами, всего, да, что-то, да. Что-то. Но, в общем, Сурис испытывает к нему симпатию. И говорит, ну, он же тяжело ранен, что мы с ним можем делать? И после допроса я отвел его в ближайшую балочку и застрелил. А на следующий день он идет посмотреть, что-то его тянет на труп этого немца. И уже мороз прихватил такое яркое пятно крови около головы, и пишет, что с него уже, его уже сняли, с него сапоги, и вывернули карманы. И приходит, хотел сказать, домой, приходит в землянку и записывает, переделывает, переначивает известный афоризм Эренбурга «Убей немца». Не афоризм, а лозунг, да?
Да.
Сурис записывает: «Убей немца и очисти его карманы». Вот одновременно ужас и такой вот черный юмор. Ну, что еще любопытно? Любопытен временами очень критический взгляд на то, что происходит вокруг. Вообще, я поражаюсь, как вот Борис Сурис вел такого рода дневник, и, в общем, не знаю, боялся, не боялся, но, во всяком случае, это довольно обширный текст. Что его больше всего беспокоит и волнует? Это качество командного состава. как высшего, он, как ему кажется, во всяком случае, он все-таки сидит в штабе, немножко в курсе, что происходит, его поражает неподготовленность операции, необеспеченность флангов, то, что задача не доводится ясно до там, командиров батальонов, скажем, и так далее. У него это постоянно идет эти вот тексты. Он как бы не может понять, почему так происходит, и об этом пишет. Но более всего ему его волнует качество командиров младшего и среднего звена. Вот он пишет: «Наша беда в низком качестве людского состава, и бойцы низкопробные, и командиры не того. Если это командир кадровый, то он может быть прекрасный строевик, знает на зубок все уставы, может быть, имеет опыт боев, но знаний, общеобразовательных, теоретических знаний явно не хватает. Не хватает знаний даже по своей специальности, не говоря уже о смежных. Если он инженер, так о связи у него уже самые смутные представления. Мне кажется, что у немцев этого нет, и в этом их сильная сторона. Что-что, офицерский состав у них сволочей силен». Это он знал хорошо, поскольку он постоянно работал с немецкими документами, захваченными, и, собственно, с пленными. Его еще раздражала как бы эстетическая сторона, если угодно, офицерского корпуса. Цитирую запись. «Противно смотреть на этих свежеиспеченных лейтенантов, которыми полон полк. Знания их, как мне кажется, даже меньше знаний старых кадровых младших командиров». То есть сержантов.
Сержантов, да, старшим.
«Это парни с низким образованием, сохранившие все свои грубейшие хамские манеры, жлобский голос и деревенскую внешность. Не верю я в этих командиров». Ну, это некий снобизм, конечно,
ну да,
городского.
Снобизм и городского, да. И повоевавшего при этом, да. Еще. Да?
Да, да. Это, с одной стороны, так, а с другой стороны, тут многое подмечено. Тут многое подмечено. Понимаете, человек... мы все время забываем, что СССР – это была крестьянская страна. И при всем моем почтении к крестьянству...
Несмотря на всю, да, индустриализацию, несмотря на все, конечно...
Две трети населения.
Конечно.
Две,
конечно,
трети населения. И... крестьянство русское, оно вынесло на себе главную тяжесть войны, на самом деле. Но при этом в условиях современной войны вот эти люди, которые были не слишком образованы, не имели никакого опыта обращения с техникой, жили совершенно в другом ритме. И вдруг они оказываются в мясорубке этой войны, и если они еще ответственны за других людей, это вело очень часто к очень тяжелым последствиям для армии. И очень любопытна реакция, которую он записывает по поводу введения погон. Введение погон, это вызвало у всех недоумение. Вот первая реакция – недоумение. Что это вообще такое? И потом иронию. Цитирую опять-таки. «Наши нацепляют погоны, в штабе вызвездило, аж глазам больно. Кое на ком погоны сидят, как ермолка на свинье. Но вообще зрелище внушительное и солидное». Как бы все-таки сдвиг такой есть. И тут же такая, значит, ирония. «Вчера был смотр нашей имперской армии», в кавычках.
Ну, понятно, да.
«Безотрадное впечатление, усиливающееся еще тем, что они не обмундированы, оборваны. Разношерстная толпа юнцов и очень пожилых людей. Несколько вполне дегенеративных типов. Пропадешь к черту с такими бойцами. Только рота связи, огнеметная рота, как будто ничего». Ну, такие реалии, и это пишет человек, который болеет душой за то, что происходит.
Ну, конечно, он этим живет, и этим... от этого зависит его жизнь.
Его жизнь, да, да, да. И все-таки, несмотря на все эти, мягко говоря, отдельные недостатки, которые были на самом деле массовыми, приходят победы, Сурис как раз участвует в Сталинградской битве. В Сталинградской битве и потом в действиях на Дону. И вот запись. «Удивляет меня русский народ. После того, как его били, так били 2 года подряд, он нашел себе силы оправиться, и сейчас, нанося удар за ударом, бьет и гонит сильнейшую армию в мире. Бьет, выбрав для нанесения удара самое трудное время года, зиму. Бьет, сам будучи темным и забитым, в скобках, нечего обманывать себя, что это изжито. Бьет, хотя на той стороне против нас стоят наши братья». Две последние ремарки требуют некоторого комментария.
Да.
Значит, темным и забитым. Имеется в виду образовательный уровень. Ведь культурная революция – это была в значительной степени миф. Не в том смысле, что не было колоссального прогресса. Но этот колоссальный прогресс был с такого низкого уровня, что даже накануне войны вот эта армия, которая существовала, кадровая армия, она на четверть состояла из людей, у которых было образование ниже 6 классов. А когда в войну стали призывать, войну призвали еще 27 возрастов, то качественный состав, в смысле образования, он только ухудшался. И вот, говоря об этой темноте и забитости, он имел в виду именно низкий образовательный уровень и то, что основная масса людей – это были сельские жители, для которых многое было совершенно в диковинку. Так, а что касается братьев, то это очень специфический сюжет. То, что вот во время боев на Дону, по данным разведки, на стороне немцев сражались казачьи части. Что так и было.
Это вот тогда, когда Краснов появлялся?
Ну, Краснов там мелькнул. Там,
мелькнул все-таки.
Да. Но вот он постоянно записывает по данным разведки и по данным, получаемым от пленных, что на там, немецкую роту, скажем так, из 400 человек, 100 казаков. Ну, я думаю, что это сильное преувеличение.
Да, все-таки,
но
наверное.
Но это... мнение этого времени, настроение этого времени. Вот. И он записывает, что сильнее всего лютуют по отношению к нашим пленным и заключенным наши же. Та полиция и те части, которые набраны из жителей этой местности. Вообще надо сказать, что то ли это следствие вот такого воспитание в сталинское время, то есть тотального недоверия, то ли это следствие все-таки того, что на оккупированных территориях люди вели себя очень по-разному, то ли то, что в составе германской армии действительно сражались или оказывали какие-то услуги, скажем так, сотни тысяч советских граждан, у людей такое ярко выраженное, четко выраженное недоверие к тем, кто был на оккупированной территории, к пленным и так далее. Не у каких-то там НКВДшников, а у...
Просто вообще у простого, да, обычных, да, солдат, да, офицеров.
Например, идут беженцы, и, которых немцы пытались, а ведь они пытались всех жителей с этих территорий, освобождаемых Красной армией, убрать, чтобы рабочая сила и призывники не оказались опять под контролем советской власти. Но на этот раз не удалось. И что им говорят солдаты? Ну что... Не дошли до Берлина? Что, не помогли вам ваши друзья? Вот даже несчастные люди, которые оказались в оккупации, их там сорвали с места там, и так далее. Но вот это наши солдаты им говорят. Иногда, возможно, для этого были и реальные основания. А вот Борис Комский на Орловщине, у него такое путешествие было по Орловщине, пешее. Он был ранен, и потом с командой выздоравливающих, он был старшим, он шел там с... Центральной России и Белоруссию, чтобы присоединиться к специальному резервному полку, откуда потом людей по частям распределяли. И вот он записывает свои впечатления от общения с этими орловскими крестьянами. Пишет: люди здесь злые. Всех называют змеями. Солдаты – змеи, то есть красноармейцы. Mm-hmm. Немцы – змеи, партизаны – змеи. Все едины, все змеи. Вот. Пишет по ходу дела, что вот встречает нас слепой старик с хлебом и солью в одной из деревень. Ну, наверное, он также встречал немцев вчера. Или записывает, что орловские мужички вместе с немцами боролись с партизанами. Такие у него сведения. А когда заканчивается Орловская область, я не хочу ничего плохого сказать о жителях Орловской области, я хочу сказать, что это записано вот в дневнике конкретного сержанта Комского, который пешком прошел от деревни к деревне эту Орловскую область поздней осенью 43-го года. И его, такого убежденного советского человека, коробит, когда, как он пишет, крестьяне, это уже в более благоприятных, скажем так, для солдат областях, вроде бы все они наши, советские, но о колхозах и партизанах говорят со вздохом. Ну, понятно, что партизаны были разные, да, и, в общем, ведь крестьянам приходилось кормить, к тому же, как мы знаем, и немцев, и партизан.
Да.
Да, и, в общем, поэтому было о чем вздыхать, так?
И тех, и других очень часто под угрозой.
Да, совершенно верно, да. Вот такие записи. Что еще интересно, перебрасываясь теперь дневнику Павла Элькинсона к его европейским впечатлениям, он, это опять-таки говоря о населении, которое было освобождено, но которое, видимо, так уже от всего устало, от войны, что где-то выражало восторг, а где-то было уже все равно, или уж не знаю, всегда было все равно, кто его знает. Это вопрос, который подлежит дополнительному изучению. Повторю еще раз, что по записям в солдатских дневниках картина очень пестрая. И он пишет, как замечательно встречают в Болгарии. Как они все время сыты, пьяны, уже уж мы уже этого выпить не можем, а нам грудь, это эти самые бутылки с вином, там, и бочонки и так далее. Там. И пишет, нигде, ни в России, ни в Украине так не встречали.
Да, ни в России, ни в Украине.
Да. В Болгарии, в Сербии, в Югославии. Вообще, это же надо было умудриться что-то такое натворить в Восточной Европе, что люди, которые так встречали Красную Армию, да, потом были так негативно настроены по отношению к Советскому Союзу.
Ну, это встречала Болгария, которая вообще, конечно, никого никогда не видела в предыдущие годы, кроме своей армии и немцев.
И немцев, да. Ну, Сербия то же самое.
Да.
Сербия тоже очень... Ну, конечно, Румыния, воевавшая против СССР, там была немножко по-другому. Кстати, еще один такой мрачная такая запись из дневника Бориса Суриса, когда освободили от немцев один из населенных пунктов. Он пишет, что в госпитале пристреливают раненых немцев, румын нет. Ну, в общем, война была достаточно жестокой.
Да уж.
Штукой, и так, как она пристает в солдатских дневниках, это совсем не та розовая, романтическая, приукрашенная картинка, которая очень часто пристает со страниц некоторых исследований, не говоря уже о художественной литературе или о кино. Война – это было совсем не кино. Это была не романтика. Если мы хотим понять, как это было на самом деле, следует обратиться к первоисточникам. Тем текстам, которые были созданы людьми, участвовавшими в этом.
И именно тогда.
Именно тогда.
В них не вся полнота того, что происходило, но в них очень важные вещи.
Конечно.
Спасибо большое, Олег Будницкий. Мы нашу серию продолжим в следующую субботу.
Нет, ребята, все не так, все не так. Ребята!